чтобы мы всякий раз преодолевали их. Грех не должен над вами господствовать. Но почему же, несмотря на все наши усилия, мы часто поддаемся искушениям? Я знаю 5 причин. Прежде всего, мы пытаемся справиться с искушением своими тщетными усилиями. Мы, конечно, обладаем определенной душевной силой, нашим разумом, волей, эмоциями, чувствами. Нашим разумом мы можем познать необходимую информацию, продумать ее. Своими чувствами мы даже можем разозлиться на самих себе за то, что у нас есть какая-то привычка. Наша воля помогает нам принять решение. Вот и все, на что способна наша душа. Но этого мало. Некоторые гордятся своей силой воли, тем, что они могут побороть дурные привычки. Например, один сказал: «А, курение! Для меня это не проблема, я могу бросить в любое время. Я уже 100 раз бросал». Это как раз и есть его проблема. Очень важно подчеркнуть это. Многие верующие могут подумать о привычке. Зачем мне это нужно? Чем больше я думаю, тем больше удивляюсь самому себе. И зачем только я продолжаю это делать? Потом, расчувствовавшись, они говорят: «Я недоволен собой каждый раз, когда я так поступаю». Затем принимают решение: «Я больше не буду этого делать». Но опять же, это всего лишь усилие нашей души. Не думайте, что этого достаточно, чтобы избавиться от этой привычки. Возможно, вам это поможет на какое-то время. Но это не будет основано на истине. Господь говорит, что мы должны познать истину, и она сделает нас свободными. То, о чем мы говорим, еще не истина. Это первая причина наших неудач. Вторая причина – двойственность наших мыслей. Послание Иакова, 1 глава. Вы хотите обрести свободу, но в глубине души хотите получить удовольствие от греха? Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Жизнь человека, пытающегося служить двум господам, сравнима с волной. Приносимой ветром к берегу и тут же уносимой им обратно. Такой человек не может надеяться получить чего-нибудь от Господа. Когда у нас, с одной стороны, есть желание побороть какую-то привычку, а с другой мы получаем от нее удовольствие, и эти два желания равносильны, Господь хочет научить нас ненавидеть зло. И Он иногда предает нас пороку, чтобы мы учились ненавидеть зло. Самое тяжелое наказание, которое Бог может послать нам, это предать нас нашим собственным страстям. Вспомним, что сделал апостол Павел, желая помочь порочному человеку из Коринфской церкви, обвиняемого в кровосмешении. Он сказал: «Я решил предать такого сатане в изнеможение плоти». Другими словами, человек, увлекаясь во грех, получает удовольствие от него. Но это ненадолго. И со временем человек осознает всю порочность своих поступков. Многие люди в конце жизненного пути жалеют об упущенном имени времени. «Если бы я только отвернулся от греха раньше». Поэтому церковное наказание, и родительское, и даже общественное – могут состоять в том, чтобы дать нарушителю возможность дойти до предела. Тогда больше шансов, что человек сам возненавидит свой грех и раскается. Так быстрее возвращаются к общению с окружающими. Это лучше, чем понемногу грешить всю свою жизнь и только под конец поумнеть. Двоемыслие хуже всего. Молитесь, чтобы Бог дал вам священную ненависть ко греху и к двоемыслию. Грех надо отвергать, а не таить в душе желание получить от него удовольствие. Надо видеть разрушительность этого. Третья причина. Незнание того, как нужно жить во Христе. Тут требуется более подробное разъяснение. Мы еще поговорим об этом. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Ибо нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Что значит быть во Христе? Это ключ к нашей победе. Четвертая причина – неразумие попечения о плоти. Например, кто-то заявляет, что хочет побороть в себе привычку сладострасти, но при этом продолжает держать у себя в комнате порнографические материалы. Такой ничего не добьется. Он обеспечил себя всем необходимым для удовлетворения своих плотских желаний. Сатана знает, что пока мы печемся о плоти, мы никогда не сможем одержать победу над грехом. Именно поэтому мы посвятили этому вчера так много времени. Для нас очень важно избавиться от таких привычек. Послание к римлянам. Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Пятая причина. Скрытность. Многие просто скрывают свои недостатки. Не хотят, чтобы кто-то знал о них. Внешне они выглядят так, как будто они полностью победили эту привычку, но в душе они знают, что до конца от нее так и не избавились. Господь предупреждает нас, скрывая грех, мы никогда его не победим. Но если мы признаем наши грехи должным образом, мы еще обсудим, как это сделать, и будем отчитываться за свои поступки, пусть это будет для нас унижением, но именно через смирение мы получим благодать. А те, кому гордость мешает сознаться в грехах, никогда не обретут благодати. Поэтому у них нет ни желания, ни силы преодолеть грех. Это очень важно. Многие стараются скрывать свои недостатки. Но в конце концов они всплывают. Господь говорит, что таким путем невозможно одержать победу. Итак, пять причин, по которым человек, стремящийся к победе, не может ее достичь. Теперь перейдем к обсуждению Божьих путей к победе. Единственное, на чем может основываться наша победа, это понимание того, что значит быть во Христе. Мне кажется, что разъясняя смысл понятия «быть во Христе», нужно сначала объяснить, что значит «быть в Адаме». Тут действует один очень важный принцип. Однажды Бог сказал о Левии, что он платил десятину Мелхиседеку. Можно возразить, Левий не мог платить Мелхиседеку десятину, так как он не был еще рожден. Левий был прапраправнуком Авраама. Это Авраам платил десятину. Но в послании к евреям, в 7 главе, 9 и 10 стихи, говорится, «И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Поэтому, когда Авраам заплатил десятину, Левию это очень помогло, это очевидно. Бог хочет показать нам, что все мы являемся частью наших праотцов. Поэтому, если наши праотцы делали что-нибудь хорошее, мы с вами пользуемся результатами этого. Это на самом деле так. Если вы, будучи родителями, верны Богу и стараетесь следовать Его воле и служить Ему, то ваши дети будут благословлены, независимо от того, верующие они или нет. Было время, когда большой процент среди известных выдающихся американцев составляли дети глубоко верующих людей, духовенства. Многие из них уже не следовали путям Господним, но на них все равно лежало Божье благословение. Наш народ благословлен за деяния наших праотцов и за их благородные помыслы, независимо от того, следуем мы Божьим принципам или нет. Конечно же, мы испытаем последствия наших дурных поступков, но мы пожинаем плоды того, что когда-то сделали родители. Наше наследие всегда с нами. Именно поэтому верно и обратное утверждение, что если наши праотцы совершили нечто злое, мы как бы становимся соучастниками, и последствия их поступков отражаются на нашей жизни. Вот почему в Писании говорится, что каждый из нас согрешил вместе с Адамом, ибо мы с вами его потомки, мы все в его чреслах. Если я, например, пойду в банк и правой рукой украду деньги, то и моя левая рука окажется в тюрьме. Как же так? Левая рука абсолютно невиновна. Воровал-то только правая рука. Нет, все взаимосвязано. И Господь хочет, чтобы мы поняли, что мы — часть Адама в его грехопадении. На нас отражается его грех. Послание к Поэтому советую вам сделать то, о чем говорится в Писании, а именно признать грехи наших праотцов и просить Бога избавить нас от последствий этих грехов. Но признавая грехи наших праотцов, мы не принимаем на себя вину за них. Мы не виновны в том, что они когда-то совершили. Но мы можем испытать последствия этого. И когда мы молимся за них, мы не освобождаем их от грехов. Они сами должны были молиться за себя. Они в ответе за свои поступки. Но мы не можем винить родителей за то, что сами делаем, ссылаясь на их грехи. Мы не вправе говорить, то просто передалось мне от родителей, так как Господь утверждает как раз обратное в послании к римлянам. Допустим, ваши родители были вовлечены в какой-то грех, и это передалось вам. Но Бог говорит, я дам вам еще больше благодати, чтобы компенсировать вас. Господь сказал, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Никто не вправе винить родителей за то наследие, которое мы получили от них, но оно влияет на нас. И Господь дает нам больше благодати, чтобы мы могли справиться с этим, если только мы не сопротивляемся этому. Если это относится к Адаму, а мы физически являемся частью всех наших прародителей, то это скажется и на нашей духовной стороне. В тот момент, когда мы становимся христианами, может быть, вы это сделали вчера вечером, или когда-то до этого, мы становимся частью духовного тела Христова. Не физического его тела, а именно духовного. Он лицо духовное, и мы становимся частью Христа. Когда мы становимся частью Христа, мы задним числом, это очень важно, получаем все блага того, что Он сделал. Таким образом, мы исполняем закон, ведь Христос его уже исполнил. Когда мы становимся верующими, мы пребываем во Христе. И точно так же, как мы испытываем на себе последствия того, что делали наши предки, хорошее или плохое, мы, становясь верующими, делаемся частью всего, что Христос сделал для нас. Его жизнь была совершенна, и мы с Ним уже прожили совершенную жизнь. Его смерть также была совершенна, и мы вместе с Ним прошли через совершенную смерть. Христос воскрес из мертвых, и мы уже воскресли из мертвых вместе с Ним. Становясь верующими, мы входим в духовное тело Христа. И являясь частью Христа, мы становимся частью всего того, что Он совершил. Это очень важная истина. Сатана не хочет, чтобы мы понимали этого. Он хочет, чтобы мы пытались оправдаться законом, стать праведными, соблюдая закон. Но Бог говорит, что мы уже исполнили весь закон. Ведь Христос это уже сделал, и мы сделали это в Нем. Бог хочет продолжить работу в нас, чтобы мы были полны христианской праведности. Но Он это делает не для нашего спасения, ибо мы уже исполнили весь закон. Итак, если вы воскресли со Христом, апостол Павел говорит, «Я сораспялся Христу». Мы стали частью всего того, что сделал Христос. Вот что означает «быть во Христе». Следующий вопрос. В том, как мы можем использовать наше положение во Христе в повседневной жизни. Если я во Христе, как я могу сделать это частью своей жизни? Ведь я все равно грешу. Разве из того, что я во Христе, не следует, что я должен быть совершенным? Я в Нем. Как это может стать частью моей жизни? Как превратить наше пребывание во Христе в ежедневный опыт? Для этого необходимо сделать следующие шаги. В этом-то и заключается христианская жизнь. Прежде всего, внимать с верой. Я об этом постоянно говорю. Если вы внимательно слушали и верой приняли, вы уже сделали первый шаг на пути к изменению вашей жизни, пребывая во Христе. Например, вопрос. Многие ли из вас пробовали представить себе распятого Христа, умирающего ради вас? Поднимите руки. Хорошо, спасибо. Вчера вечером мы видели изображение этого события на меловом рисунке. Еще вопрос. Это действительно важно. Из тех, кто пришел сюда впервые, пытались ли вы представить себя висящим на кресте рядом с Иисусом? Поднимите руки. Ну что ж, намного меньше. Дело в том, что если вам приходилось представлять распятого Иисуса, и вы в это верите, и приняли это, то вы спасены. Но если вам приходилось и себя самих представлять на кресте вместе со Христом, и вы в это верите, то вы сможете одержать победу над греховными привычками, победу над соблазнами. Так же, как мы верою должны представлять себе Христа, умирающего на кресте за нас. Так и в послании к Галатам говорится: «Вы приняли Господа верою, так и ходите в Нем». И по выражению апостола Павла: «Не я уже живу, но живет во мне Христос». Или в послании к Римлянам: «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, мы были распяты со Христом. И если мы верим в это и говорим: Господи, хотя я не могу этого постичь до конца своим умом, но я верю в это моим духом». Если вы это скажете сейчас: «Господи, я верю, что я распят с Тобой», то вы сделаете первый большой шаг к перемене вашей жизни, связывая наше положение с нашим опытом. Сначала вы можете не понять всего, что за этим стоит. Вот что говорит о молитве апостол Павел в послании к Ефесянам, 1 главе, 16-18 стих. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его. Молитесь, чтобы Господь дал вам духа премудрости и познания того, во что вы недавно уверовали, и Господь усилит и укрепит вашу веру. Так мы идем от веры к вере». Многие люди поняли это. Они все изучили, исследовали, и вдруг им открылось то, что раньше находилось за завесой. Они увидели это как бы в луче прожектора. Это произошло с Хадсоном Тейлором. Неожиданно для него все разъяснилось. Он написал об этом в книге «Духовная война» Хадсона Тейлора. Это воистину была духовная война. Он умер вместе с Христом, став частью Его. Точно так же, как гроздь есть часть виноградной лозы. Он стал единым целым с Ним. Он вдруг увидел это. Другим это дается постепенно. Шаг за шагом они приближаются к истинам, как бы по капле впитывая в себя различные идеи. И со временем им открывается весь смысл того, что с ними произошло. Но прежде всего надо поверить, что мы умерли со Христом, ибо так говорится в Слове Божьем. А потом просить Бога, чтобы Он дал нам мудрость и открыл скрытый смысл этого. Он обязательно поможет нам. Мудрость, как мы увидим позже, придет через Слово Божие. Что же такое вера? Вера значит большее доверие к Слову Божьему, чем к человеческим теориям и рассуждениям. Иногда Господь говорит вещи, которые напрямую противоречат людским теориям и зачастую необъяснимы с точки зрения человеческого разума. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Прежде чем Бог покажет нам, как победить дурные привычки, обратимся к примеру Авраама в послании к Римлянам. Представьте, что вы Авраам, и вот является Бог и говорит: «Я знаю, что тебе уже 100 лет, но в будущем году у тебя родится сын». Звучит нелепо, не правда ли? С медицинской точки зрения это невозможно. Его жена была бесплодна, они оба были слишком стары. Все это кажется немыслимым. Но Бог так сказал. Если бы вы были на месте Авраама, поверили бы вы словам Бога? Можно не отвечать на этот вопрос, потому что Бог посылает вам сходные испытания. Оно заключается в следующем. Бог говорит вам что-то, что покажется таким же нелепым, как и обещание Авраам. Если вы верите словам Божьим, как поверил Авраам, то это вам вменится в праведность, и слова эти станут реальностью. Писание говорит, Авраам поверил словам Божьим, несмотря на все доводы разума. Это вменилось ему в праведность. И все, что было обещано, осуществилось. То, что я вам скажу сейчас, может показаться столь же нелепым и лишенным смысла. Если вы поверите этому, вам это вменится в праведность, и вы получите обещанное. Писание говорит невероятную вещь. Вы умерли для греха. Какова же наша первая реакция на это? Мы возражаем, как же так, Боже? Как мы можем быть мертвыми для греха, если мы все подвластны искушению? А Бог спрашивает нас, будем ли мы доверять нашему собственному чутью и пониманию, или будем верить Его словам? В послании к Римлянам, в 6 главе, Он говорит, что мы мертвы для греха. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Кому мы будем верить, себе или Богу? Христианская жизнь как раз и заключается в том, что мы должны говорить правду самим себе. Если долго лгать самому себе, вскоре начинаешь верить этой лжи. Если это верно в отношении лжи, то насколько это более верно в отношении правды? Я думаю, что христианская жизнь заключается прежде всего в том, что мы должны говорить самим себе правду. В Писании сказано, «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». Именно поэтому мы должны размышлять над Словом Божьим день и ночь. Мы должны непрестанно молиться. Сатана постоянно добивается сбоя в нашем сознании. Он хочет добиться, чтобы мы начали лгать самим себе. И удивительно, как часто в течение дня мы говорим неправду самим себе и повторяем ложь, сказанную другим, или миром, мирской философией. Но Бог говорит, если мы постоянно будем честны сами с собой, то правда станет неизменной частью нашей жизни. Знаете, что я сделал когда-то? Когда я испытывал искушение, то молился следующей молитвой. «Господи, помоги мне победить искушение». Кто из вас когда-либо молился этой молитвой? «Господи, помоги мне победить искушение». Поднимите, пожалуйста, руку. Хорошо, почти все здесь присутствующие. А вы знаете, что такая молитва противоречит Писанию? К тому же она зачастую не срабатывает. Одно это уже должно настораживать. Сейчас я хочу спросить вас, и даже не нужно поднимать руку. Сколько раз вы были искушаемы какой-то привычкой и молились о победе, чувствуя, что уже во время молитвы вы сдаетесь, и привычка одерживает верх? Бог не хочет, чтобы мы лгали ни себе, ни Ему. Он говорит, что истина сделает нас свободными. Если сатана добьется того, что мы молились лживо, мы не одержим победы в нашей жизни. Знаете, почему нельзя говорить, «Господи, помоги мне одержать, победить эту привычку»? Если бы Бог собирался дать нам победу, то нам бы надо было сначала прожить идеальную жизнь, затем умереть совершенной смертью, воскреснуть из мертвых и восседать по правую руку Бога Отца. Бог не будет этого делать для нас. Он это уже сделал во Христе. Когда мы стали верующими, мы стали частью Христа. Поэтому вместо слов «Господи, помоги мне победить искушение» или какую-то привычку, молясь, мы должны говорить «Господи, я бы хотел возгласить о победе, которую Ты уже одержал во Христе». Тут очень тонкая граница между истиной и заблуждением, между победой над греховными привычками и тщетными попытками справиться своими силами. Бог не хочет, чтобы мы с вами пытались выиграть это сражение в одиночку. Или просто дать нам эту победу. Он хочет, чтобы мы стали частью победы, уже одержанной Христом на кресте. Великое счастье знать, что Христос в вас упование славы, и вы часть всего, что Он сделал. То, о чем мы сейчас говорим, очень важно. Никогда не молитесь: «Господи, помоги мне победить искушение». Вместо этого молитесь: «Господи, я буду частью Твоей победы. Я провозглашаю победу, которую Христос уже одержал для меня». Как же добиться, чтобы эта истина стала частью нашей жизни? И мы всегда побеждали искушения и вредные привычки. Мы это делаем при помощи расчета и уступок. Расчет — бухгалтерский термин. Это значит оценивать что-либо количественно. И уметь уступать. Учитывая все это, перейдем к следующим 7 пунктам. Все, что было сказано, очень важно для понимания этих 7 шагов. Все 7 шагов должны быть выполнены. Представьте, что вам кто-то подарил красивую машину. Но у этой машины нет мотора. Такая машина не будет ездить. Или, например, вам дарят красивую машину с отличным двигателем, но без шин. Не будет ездить и эта машина. Или есть отличные моторы, хорошие шины, но нет аккумулятора. Ездить невозможно. Чтобы ездить, нужно сочетание нескольких элементов. Так и 7 пунктов. Все они необходимы, чтобы действовать в нашей жизни. Самые разные истории подтверждают этот принцип. Один пастор рассказал мне, что в течение целого года он пытался выполнять только 6 пунктов из 7 и не мог победить одну из своих привычек. В конце концов он уступил Господу и выполнил 7-й шаг. И только после этого была одержана победа. Не думайте, что можно победить, выполняя только 6 или 5 из предложенных пунктов. Это все напоминает историю о Неймане и его проказе. Ему было сказано пойти 7 раз окунуться в реке Иордан. Не думаю, что каждый раз, как он окунался, ему становилось все лучше и лучше. Скорее, он был исцелен только после 7-го раза. Думаю, Бог хочет, чтобы мы послушно исполняли все 7 пунктов. Это подтверждено многими людьми, добившимися победы над своими привычками. Хотя они и сомневались в успехе. Первый шаг заключается в том, что мы должны привить своей душе главы 6 и 8 послания к римлянам. По крайней мере, стихи с 1 по 15. В послании Иакова, 1 главе, 21 стихе сказано: «В кротости примите насаждаемое вам слово, могущее спасти ваши души». Вчера вечером мы говорили о размышлении. Сегодня мы начнем с прививки. Прививка — это нечто большее, чем просто размышление. Это значит не просто заучивать Писание, не просто выражать себя в нем, а сделать его частью самого себя, своего разума, воли и чувств, своей второй натурой. Надо уметь мгновенно цитировать Писание, независимо от того, где мы находимся и что делаем, ложимся ли спать или просыпаемся утром. Это как с нашими именами. Вас просят назвать свое имя, вы мгновенно отвечаете. То же и с Писанием. Когда кто-то мне говорит: «Билл, я никак не могу побороть свои привычки», я прошу его процитировать мне 6 главу послания к римлянам от первого лица. Если он этого сделать не может, значит, он не в состоянии победить свои привычки. Возьмем, к примеру, яблоню. Мы не любим плоды дикой яблони, предпочитая их вкусным плодам какого-то известного сорта. Надо взять ветку с садовой яблони и привить ее к стволу дикой. Тогда на дикой яблони вырастут плоды того сорта, какой вам нравится. Например, яблоки сорта Джонатан. Вы берете ветку с яблони Джонатан и переносите ее сюда, и получаете яблоки Джонатан. Так это заведено в природе. И точно так же это заведено в Писании. Для каждого из нас у Бога есть отрывки из Писания, которые можно привить в наши души. Нам не нужно трудиться, чтобы испытать искреннюю любовь. Нам надо привить к нашей душе первое послание Коринфянам, 13 главу. Плодом этого будет любовь. Это как бы побочный продукт. Не нужно особенно трудиться, чтобы этот плод появился. Это побочный продукт прививки Писания. Трудность состоит в самом процессе привития Писания. Здесь начинаются трудности. Это не в том, чтобы одержать победу, а в том, чтобы усвоить, привить себе 6-8 главы послания к римлянам. И когда мы это сделаем, мы получим моральную свободу. Свобода от дурных привычек. Грех не должен над вами господствовать. В этом заключается обещание, данное в 6-8 главах послания к римлянам. Хочу сказать вам, что самым трудным в моей христианской жизни было заучивание 6 главы послания к римлянам. К тому времени я мог выучить наизусть любой отрывок из Писания. У меня ушло 6 месяцев на заучивание 6 главы. Но надо еще и не забыть выученное. Уверен, что сатана знает, насколько важно для каждого из нас победить грех. И он не хочет, чтобы нам это удалось. Надо, чтобы вы знали, то, к чему я призываю вас, отнюдь не просто. Но плоды вашего труда будут проявляться иногда не впрямую. Прививание слов Писания, мы начинаем с заучивания их слова в слово. Давайте сделаем это занятие по-настоящему полезным. Хочу показать вам наиболее продуктивный способ заучивания больших отрывков Писания. Прежде всего, вам необходимо найти помощника. Попросите его прочитать вам стих. А затем попробуйте сами повторить его по памяти. Затем попросите его прочитать вам следующий стих и повторить его вслед за ним. Таким образом, вы можете выучить несколько стихов за короткое время. Давайте попробуем прямо сейчас. Послание к римлянам, 6 глава, 1 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Давайте еще раз повторю. Когда мы грешим, Бог должен давать нам еще больше благодать. Желание и возможность победить грех. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Теперь вы попробуйте повторить его. Что же скажем? Оставаться ли во грехе, чтобы умножилась благодать? Хорошо. Вы уже выучили один стих. Следующую фразу я всегда пытаюсь вложить все мои чувства. Потому что далее идет ответ, который нам следует знать. Следующая короткая фраза гласит «никак». В одном английском переводе это звучит как «какая отвратительная идея». Другой современный перевод гласит «исключено». Что за ужасная мысль? Все эти переводы можно объединить в одну фразу «никак». Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Я повторю этот стих еще один раз. Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Теперь вы повторите этот стих. Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Отлично. Теперь вы уже знаете 2 стиха. На это ушло всего несколько минут. Если вы продолжите тем же самым способом, сначала один из вас читает стих, а другой пытается его себе представить и по возможности заучить, то вы так сможете выучить наизусть всю главу. Это будет первый шаг. Когда-то я заучивал Библию сидя. Затем я вставал, и у меня все в голове перемешивалось. Или наоборот, заучивал стихи стоя, а когда ложился, у меня все путалось. Прививание Писания — это когда вы можете его цитировать и стоя, и сидя. Настоящее испытание — пытаться вспомнить заученное перед тем, как вы ложитесь спать. Обычно перед тем, как мы ложимся спать, наша сонливость мешает нам сосредоточиться. Поэтому, если вы можете четко сказать 6-8 главу послания к римлянам перед тем, как заснете, значит, что хорошо их усвоили, привили к себе. Иногда бывало так, что я цитировал 6 главу послания к римлянам во сне. Вот что значит по-настоящему усвоить стихи. И сделать первый шаг. Теперь мы переходим к следующему шагу. Что же мы хотим побороть? Мы хотим побороть наши привычки. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Апостол Павел сказал Тимофею: «Тимофей, размышляй над этими вещами, ибо они спасут не только твою душу». Он уже был верующим, хотя тут и будущее время, но и души слушающих тебя. Только после этого приходит победа, победа нашей души. Второй пункт. Постоянное размышление над Словом Божиим. Размышление включает две вещи, как мы с вами выяснили вчера. Прежде всего, оно предполагает пересказ от первого лица. Мы уже должны говорить не «что же скажем», а «что же скажу?» «Оставаться ли мне во грехе, чтобы умножилась благодать?» «Никак! Я умер для греха! Как же мне жить в нем?» «Неужели я не знаю, что я, крестившись во Христа Иисуса, в смерть его крестился?» И так я погребен с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и мне ходить в обновленной жизни. Ибо если я соединился с Ним подобием смерти Его, то должен быть соединен и подобием воскресения, зная то, что ветхий мой человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы мне не быть уже рабом греху. И так далее. Переведя отрывок в первое лицо, я могу размышлять над его значением. Но прежде всего мы должны выучить отрывок, как он есть, а затем рассказать от первого лица. В этом есть какая-то особая сила. Это то, что делал царь Давид. Он брал слова Писания и рассказывал их от первого лица. Возьмем, к примеру, Псалмы. Господь говорит: «Исполнитесь Святого Духа». Каким образом? Назидая самих себя псалмами, пересказом слов Писания от первого лица. Чтобы убедить вас в эффективности этого метода, хочу рассказать об одном из сотрудников. Вечером после семинара он ушел из моего номера последним, около полуночи. Вдруг я слышал какие-то звуки за дверью. Посмотрел в глазок. Я увидел, что с ним разговаривает какая-то проститутка. И он твердо и быстро отказался от ее приставаний и даже не вошел с ней вместе в лифт, предпочтя спуститься по лестнице в свой номер. На следующее утро он мне сказал: «Знаешь, Билл, вчера после того, как я ушел из твоего номера, ко мне подошла проститутка». Я сказал: «Да, я знаю, я наблюдал за тобой». Он мне ответил: «Мне было очень легко отказать ей, но когда я пришел к себе в номер, меня начали преследовать сомнения. Я тут же открыл притчи и начал читать. Затем я открыл первое послание к Коринфянам и начал читать его. Итак, отнимем ли члены у Христа наши тела, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!» И так далее. И потом он сказал мне: «Я не был свободен до искушения до тех пор, пока не взял Писание и не пересказал его от первого лица. Только после этого я смог быстро побороть искушение. Я уверен, что Христос преодолевал искушение, читая слова Писания и применяя их непосредственно к себе. Написано, Он применяет его как свое слово, используя своих ответов сатане. Мы также можем читать Писание от первого лица. Итак, отвергать сатанинские искушения. В этом огромная победоносная сила. Это служит первой составной частью размышления. Другой частью является определение греха. Что же скажу? Оставаться ли мне во грехе, чтобы умножилась благодать? Оставаться ли мне во грехе похотливых мыслей, чтобы умножилась благодать? Никак. Я умер для греха похотливых мыслей. Как же мне жить в нем? Что же скажу? Продолжать ли мне пить, курить, вести безнравственный образ жизни или какой-либо другой грех? который вы хотите назвать. Назовите, определите его как грех. Никак. Я умер для греха. Для этого греха. Как же мне жить в нем? Когда вы называете грех, не пользуйтесь терминами, которыми вы пользуетесь сегодня. Человек склонен исключать, смазывать моральные аспекты греха. Но Бог называет все своими именами. Грех пьянства, грех обжорства, грех гомосексуализма. Так говорит Бог. Это все отвратительно. Называйте грех своим именем. Это тоже размышление. Затем третий шаг. Это очень, очень важно. Каждый из этих пунктов важен. Давайте сравним закон греха с законом всемирного тяготения. И у меня, и у вас есть тенденция делать зло. Но если мы мертвы для греха, как же мы можем быть искушаемы? Согласно Писанию, внутри нас действует закон греха. Я сам никогда не пробовал, но фермеры знают, что если положить мертвых кур на электрические провода под током, они начнут прыгать. Они мертвы, но все равно двигаются благодаря электричеству в проводе. В этих мертвых курах все еще действуют законы жизни, заставляя их двигаться. Господь показывает нам, что внутри нас все еще действуют законы греха, несмотря на то, что мы стали верующими. Что же такое закон? Закон есть закон только, если он остается неизменным в любых условиях. Когда приходит искушение, мы реагируем на них. Нас соблазняют какие-то вещи. Существуют определенные законы греха, но Господь хочет, чтобы мы знали, что Он не будет искоренять эти законы греха из нас, так же, как Он не будет уничтожать закон всемирного тяготения. Но Он дает нам силы, чтобы мы были выше этого закона греха. Это можно увидеть по всему Писанию. Например, в послании к Римлянам в 7 главе говорится об этих законах греха. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которое не хочу, делаю. Бедный я человек». «Кто избавит меня от всего тела смерти?» Затем продолжается в 8 главе послания к римлянам. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это ставит меня над грехом, хотя и не уничтожает его. Представьте себе орла. Если орел, находясь в воздухе, сложит свои крылья, он начнет быстро падать вниз по закону всемирного тяготения. Не пройдет и нескольких секунд, как он ударится о землю. Помните, что когда вы искушаемы, это верный признак того, что вы падаете. Не пройдет и нескольких секунд, как вы упадете. Поэтому вам нужно и лучше всего незамедлительно сделать то, что делает орел. Но если орел, падая вниз, говорит: «Господи, спаси меня от падения», это совсем не то, что Бог ему дал для такой ситуации. Все, что нужно сделать орлу, это расправить крылья. И расправленные крылья создадут новый закон, закон парения, закон аэродинамики. Орел тут же взмывает вверх. Ему не нужно самому бороться со стихией, ему просто надо расправить крылья. Когда вы искушаемы, неважно, насколько сильно искушение, вы можете применить тот же принцип. Сатана обычно говорит к вам: «Подумай, ты все равно не чист. Ведь ты что-то совершил в прошлом, и никогда ты от этого не избавишься. Почему бы тебе не насладиться этим еще раз? А в следующий раз приложишь больше усилий. Поддайся искушению, а уж потом проявишь твердость». Нет. Как бы ни было сильное искушение, тут же расправляйте свои крылья. Как же расправить ваши крылья? Просто прочтите Богу 6 главу послания к римлянам. Наизусть. Это все, что вам нужно сделать. Но сделайте это с верой и пониманием. Что же скажу? Продолжать ли мне во грехе, каким бы он ни был? Никак! Я умер для греха, как же мне жить в нем? С вами произойдет удивительная вещь. Может быть, для начала вам придется процитировать больше стихов. Но невзирая на силу искушения, если вы расправите крылья и прочтете 6 главу послания к римлянам наизусть, искушения исчезнут. Искушения просто померкнут. Это все равно, как воспарить вверх. когда все на земле становится меньше и все менее и менее привлекательно. Уже через несколько минут вы будете думать, что это было за искушение все несколько минут назад. Даже его и не помню. Это происходит потому, что Господь хочет, чтобы мы взмыли вверх над искушениями. Но мы это делаем не через борьбу, не молясь, «Господи, помоги мне одержать победу». Мы делаем это, просто цитируя послание к Римлянам, 6 главу, и приобщаясь к той победе, которую мы получили в Писании. Те, которые надеются на Господа, слово «надеяться» в еврейском языке означает «связь Божьего Слова с нашей душой», а надеющиеся на Господа поднимут крылья, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Если мы возрадуемся в Господе в Его день, то что произойдет? «Тогда я вознесу вас на высоту земли», — говорит тебе Господь твой. Здесь все сходится вместе. Бог создал орла так, чтобы он парил в воздухе. Крылья орла дают ему возможность парить в течение часов почти без сопротивления. Бог создал нас так, чтобы парить над искушениями. Когда мы становимся самодовольными и складываем крылья, мы начинаем впадать в искушение. Это сигнал для нас. Нужно снова расправить крылья. Мы снова будем парить и победим искушение. Представьте себе эту картину. Я люблю получать письма от тех, кто уже прослушал семинар и применил это в своей жизни. Многие говорят: «Билл, я устал постоянно повторять. В следующий раз я буду тверже». Это было очень сильное искушение. Это моя давняя привычка. И я цитировал послание к Римлянам. Все письма говорят: «Удивительно, как исчезают эти искушения». Вот почему сатана не хочет, чтобы мы добились даже одной победы, потому что вы сразу почувствуете ее вкус. Один человек, имевший дурную привычку в течение 28 лет, сказал мне: «Теперь я все меньше и меньше привязан к этому». Это была очень сильная привычка. Он цитировал Писание, и привычка ослабела. Искушение может опять возникнуть, но уже не столь сильное, как раньше. Каждый раз, когда это случается, я все больше и больше расправляю крылья. Искушение становится все слабее. Это первые три пункта. Теперь четвертый. Попечение о плоти не превращайте в похоти. Хорошо, что мы поговорили об этом вчера. Я благодарен за то, что вы откликнулись на наш призыв. Очистили ваши дома. Приняли эту информацию во внимание. Вот свидетельство у молодого человека. Усвоив главу 6 послания к Римлянам, я испытал невыразимую радость. Я освободился от оков рок-музыки. Вот лишь некоторые результаты. Резко уменьшилось число искушений. Новое понимание Писания, мое сознание прояснилось. Нет никакого желания снова слушать рок-музыку. Но все это произошло после того, как он взял все свои кассеты, на которых была записана рок-музыка, и сжег их. Я получил полную свободу после того, как выбросил их из дома. Теперь пятое. Представьте себе, что вы мертвы для власти и соблазна греха. Вы уже записали это. Теперь Бог хочет, чтобы мы представили себе это. А что это значит? Давайте представим себе мертвое тело, прислоненное к стене. Представим себе непристойно одетую женщину, проходящую перед ним. Что он сделает? Он не уставится на нее. Даже не посмотрит. Не повернет головы. Так мертвецы реагируют на все происходящее. Вот маленький пример, ставший основой для удивительных побед. Одна женщина весила 135 килограмм и никак не могла похудеть. Но однажды она просто представила себе, что мертвец не может объедаться. И когда у нее появляется искушение съесть больше, чем нужно, она расправляет крылья. Что же должна я сделать? Могу ли я продолжать жить в грехе обжорства? Господь это запрещает. Никак. Как может жить этот грех во мне, умерший для греха? Благодаря этому она похудела на 45 килограмм за один год. Она говорит, что продолжает худеть. До этого она перепробовала все, что возможно. Ничто не помогло. Могу вам привести множество примеров. Прежде всего, надо представить себе две вещи. Первое, как мертвец реагирует на грех. Второе, когда мы с вами умерли. Мы умерли, когда стали христианами, частью Христа. Мы умерли, когда Он умер. Так что представьте себе, что вы мертвы. И то, как мертвец реагирует на грех. Это пятое. Шестое, я хочу обвести это кружком. Это не просто важно, это вдвойне важно. Делитесь с начальствующими своими победами и поражениями. Студентка колледжа рассказала мне. Что у нее была аморальная привычка, которую она не могла победить до тех пор, пока не рассказала о ней своим родителям. Это было очень унизительно. Ей не обязательно было вдаваться в детали. Это было бы неуместно. Но родители поняли ее проблему. Она сказала им, «Я хочу каждый день перед вами отчитываться. Хочу быть подотчетной вам в том, как я прививаю к своей жизни главы 6 и 8 послания к римлянам». Как только она попросила своих родителей об этом, она мгновенно победила в себе эту греховную чувственную привычку. Кстати, пятый пункт является очень важным. Я слышу огромное количество свидетельств о разных аспектах всех этих пунктов. Приведу вам несколько примеров пятого пункта. То есть того, как важно представить себя мертвыми для греха. Ведь мы умираем, становясь частью Христа. Хотя я знал главы 6 и 8 послания к римлянам в течение многих лет, и даже учил этим стихам других, я прожил свою жизнь в моральном поражении. Я был вовлечен в гомосексуализм, и никто не знал о моем состоянии. Потом я услышал о принципах Христовой смерти, погребении и воскресении. Господь открыл мне глаза на путь к победе. Теперь я полностью свободен от цепей греха. Очень важно уметь наглядно представлять себя умершим для греха вместе с Иисусом Христом. Другой пример. Многие годы я боролся со своей моральной нечистотой. Я прочитал несколько книг о том, как победить грех, но никак не мог использовать это в своей жизни. Когда я понял, что способность подняться над искушениями дается, когда мы отождествляем себя со смертью, погребением и воскресением Христа, тогда я наконец-то победил грех. Очень важно понимать истины, скрытые за этим. Теперь подотчетность. Почему мы должны быть подотчетны тем, кто отвечает за нас духовно? Ответ находим в первом послании Петра, 4 главе 1 стихе. «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Это очень сильно. «Как Христос пострадал за нас плотью». Христос перенес открытое публичное унижение за грех. И Бог дал нам способность перестать грешить, потому что нам стыдно открыто грешить. Предположим, мы бы записывали все ваши тайные мысли и поступки здесь на экране в течение следующего месяца. И все бы приходили и читали. Изменило бы это ваши поступки в следующем месяце? Это называется страх человеческий. Если в нас есть страх человеческий, то насколько больше должен быть наш страх Божий? Бог говорит, что однажды все наши тайные грехи будут разглашены с крыш. Однажды их все равно откроют. Может, нам надо сделать из этого выводы? Чтобы мы могли прочувствовать часть этого стыда раньше времени, для того, чтобы перестать грешить. Это служит основой наказаний в семье. Когда это не действует, церковных наказаний. Когда это не действует, государственных наказаний. Цель публичного стыда – вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью стыд греха, перестает грешить. Прочту вам письмо одного пастора. «Я был очень рад узнать о том, как победить греховные привычки. Я выучил главу 6 послания к римлянам наизусть и размышлял над этими стихами по крайней мере 2 раза в день, но все еще не был свободен от греха. Испытываемый мной стыд не давал мне признаться в моем грехе тому, кто являлся моим начальством. В конце концов, я отчаялся и решил, что свобода важнее, чем мое чувство собственного достоинства. Я признал свой грех. Теперь я полностью свободен от греха и даже свободен от желания этого греха. Это трудно. Однажды ко мне пришел молодой человек. «Билл, мне надо с тобой поговорить. У меня проблема». Я спросил, в чем проблема. «Я не могу победить привычку мастурбации. Я уже все перепробовал. Пытался молиться. Я даже пошел к декану нашего колледжа и спросил его, как победить эту привычку. Я спросил, что он тебе сказал. Он сказал, что я должен читать Библию, больше молиться и делать зарядку. Это помогло? Нет, не помогло. Сказал, позволь мне задать тебе несколько вопросов. И перешел к вышеописанным пунктам. И спросил, твои родители знают о этой твоей привычке? О, нет, они не знают. Мне стыдно сказать им. Я сказал, они ответственны за тебя духовно. Тебе не нужно описывать все подробно. Родителям не надо все наглядно представлять. Но им нужно знать об этом. И тебе надо все им рассказать. Только когда он обо всем рассказал родителям и попросил их о том, чтобы отчитываться перед ними, он получил полную свободу. Многие рассказывали мне с радостью и волнением, что они получили полную свободу от мастурбации. Если вы беспокоитесь и не уверены, грех ли это, знайте, что у Бога есть совершенно определенный ответ на это. Некоторые люди говорят, и я разговаривал с такими людьми, что Библия ничего не говорит об этом, поэтому и мы ничего не должны об этом говорить. Библия очень много говорит об этом. Как это в Писании ничего не написано об этом? Все это точно описано в Библии. Это описано как в Ветхом, так и в Новом Завете. И я укажу вам конкретные стихи. Об этом в Библии говорится как об одном из аспектов нечистоты. Именно так Бог называет это в Новом и Ветхом Завете. Например, Он объясняет, что если семя выходит из человека даже случайно, то он становится нечистым. В этом случае это не предмет греха, а предмет нечистоты. После этого должно быть приведено тщательное очищение. В Новом Завете Бог снова и снова призывает нас не к нечистоте, а к полной чистоте. Давайте посмотрим, что написано в послании к римлянам, 6 главе, 19 стихе. «Как предавал я члены мои в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представлю члены мои в рабы праведности на дела святые». Снова и снова Бог говорит, что дела плоти? Блуд, прелюбодеяние, нечистота. Все это дается вместе. Там даже не нужно спорить об этом. Нужно лишь знать, и я могу подтвердить это вам, что полная свобода и победа над грехом происходит лишь в том случае, если мы будем следовать этим шагам. Применим их к своей жизни и будем жить по ним. Но знайте, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Позвольте мне прочитать одно свидетельство. Половину своей жизни я боролся с проблемой похоти. Я просто не мог побороть ее. я стал постоянно держать главу шестую послания к Римлянам в уме. И сначала это помогло, но потом я снова вернулся к греху. Чего-то не хватало, и я не мог понять чего. Позже, после трагического события в моей жизни, я изменился. Я понял значение слова «смирение». Теперь, когда я соединил вместе «смирение» и шестую главу послания к Римлянам, я понял, что это действительно действует. Я считаю, что смирение — неотъемлемая часть подотчетности. Теперь седьмое. Различайте и повинуйтесь библейским внушениям Святого Духа. Бог не просто хочет, чтобы мы умерли для греха. Это только половина дела. Он хочет, чтобы мы были живы для праведности. Он говорит нам в послании к Римлянам, 12 главе, 21 стихе, «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Бог хочет, чтобы мы были мертвы для греха, но живы для праведности. Если мы не будем живы для праведности, мы упустим все возможности победы. Каждый день Святой Дух напоминает нам. Скажи это, не говори этого. Поговори с этим человеком. Помолись за этого человека. Дай что-нибудь туда. Позвони этому человеку. Напиши записку и так далее. Каждый день мы получаем напоминания. Если мы умрем для греха и станем внимательны к побуждениям Святого Духа, Бог поможет сделать нашу жизнь яркой, волнующей вестью. Однажды я сидел и писал в моем офисе. И Святой Дух подсказал мне: «Билл, иди и поговори с соседом». Это был сосед, за которого я в прошлом молился. Я хотел, чтобы он обратился ко Христу. Это было по Писанию. Бог не хочет, чтобы кто-то из нас погиб. Я сказал: «Через час я вернусь». Пошел к дому этого соседа и постучался. Его не было дома. Тут в голову пришло: «Иди на задний двор. Господь любит общаться с нами через такие побуждения». Я пошел на задний двор и увидел там соседа. Он только что вернулся из больницы. Он посмотрел на меня и сказал: «Билл, ты пришел!» Как будто он меня ждал. «Ты пришел!» Раньше он был закрыт для Евангелия. Но в тот день он был открыт. Однажды в самолете я сел рядом с каким-то мужчиной. И как бы услышал: «Билл, я хочу, чтобы ты рассказал о Христе своему соседу». Я даже не посмотрел на него. Я сказал про себя: «Боже, я устал. У меня впереди целая рабочая неделя. Я буду проводить семинар. Просто хочу закрыть глаза и немного отдохнуть». Господь дал мне еще одно напоминание. Случается нечасто. А тут он мне подсказал: «Билл, он врач». Я посмотрел на мужчину и подумал: он не похож на врача. И из любопытства спросил его: «Вы врач?» «А как вы узнали?» Так мы начали разговор. Потом, через некоторое время, я понял, почему Бог теребил меня. Мужчина спросил: «Вы летите в Мемфис?» Я только и нашел сказать: «Я лечу на семинар». И он оказался одним из самых известных хирургов в Мемфисе. И говорит мне: «Мой партнер по работе посещает какой-то семинар раз в году. Вам надо туда пойти». Там этот человек, не помню, как его зовут, он там говорит часами. Партнер уговаривал меня пойти туда. Короче, в результате нашего разговора он пришел на семинар. И Господь начал свою работу. Уверен, что наша жизнь будет намного увлекательнее, если мы просто умрем для греха и будем живы к побуждениям Святого Духа. Вот почему этот стих так важен. «Как предавали мы члены свои в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные. Так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Как мы предавали члены нашего тела в прошлом? Предположим, было искушение купить непристойный журнал или включить непристойную программу по телевизору. Что же делать? Прежде всего возникает побуждение. А не включить ли эту программу? Или а не купить ли этот журнал? Первое побуждение. Точно так же мы получаем побуждение Святого Духа. А не рассказать ли тебе этому человеку об Иисусе Христе? А не помолиться ли тебе за этого человека? Такие напоминания Святой Дух дает нам каждый день. Почему бы тебе не встать пораньше и не провести время с Господом? Почему бы тебе не лечь спать пораньше, чтобы утром ты не был таким уставшим? Все эти побуждения исходят от Святого Духа. Следующим шагом ко греху будет вообразить себе то, что покажут в этой программе. Или что будет написано в этом непристойном журнале. Мы представляем себе это. Точно так же, когда Бог побуждает нас к чему-то, постарайтесь представить это наглядно. Говорят, что если мы что-то представляем себе 3 раза, это влияет на нашу нервную систему так, как если бы мы совершили это на самом деле. Тут требуется осторожность. Если мы представим себе что-то аморальное 3 раза, это отразится на нас так, как будто мы это сделали 1 раз. Это может стать разрушительным, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Но если вы представите себе, что рассказать кому-то о Христе будет трудно, или просить прощения у кого-то будет трудно, и если вы представите себе это 3 раза, это будет равносильно тому, чтобы сделать это 1 раз, 2-й раз будет гораздо легче. После того, как мы представляем себе грех, что мы обычно делаем дальше? Принимаем решение. Я куплю этот журнал, включу эту программу. Я сделаю это. Мы принимаем решение. Точно так же, когда мы представляем себе праведные дела, нам надо принять решение. Господь, я буду повиноваться Тебе. Это решение должно быть уже принято. Если мы приняли решение согрешить, мы сразу же становимся рабами греха. Об этом четко сказано в 6 главе послания к Римлянам. «Зная это, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности». Как только мы принимаем решение согрешить, мы тут же попадаем в рабство греху. Нам надо ненавидеть грех. Можно думать так: я согрешу только 1 раз, а потом вернусь обратно к Богу. Нет, очень часто так не получается. Мы становимся рабами греха, и это серьезная проблема. С одной стороны, наши тела уже отданы Господу как живое жертвоприношение. А когда мы становимся рабами греха, мы должны отдать греху все части тела, с помощью которых мы совершаем этот грех. Если мы собираемся купить мерзкий журнал, нам придется отдать греху наши ноги, чтобы пойти туда, где продается этот журнал, или туда, где стоит телевизор. Нам придется отдать греху наши руки, которыми мы возьмем этот журнал или повернем ручку телевизор. Нужно будет отдать греху наши глаза, которыми мы будем смотреть на эту непристойность. Мы отдадим наш разум, с помощью которого мы будем представлять весь этот порок. Бог говорит, что члены нашего тела могут быть орудием праведности, если они отданы Богу. Вот почему сатана хочет разрушить члены нашего тела и обессилить их через грех. Потому что он знает, что если мы отдадим члены нашего тела, наши уста, чтобы говорить для Господа, наши уши, чтобы слышать то, что угодно ему, наши руки, чтобы писать и делать угодные ему вещи, и наши ноги, чтобы идти за ним, тогда они становятся оружием праведности против сатаны. Я восхищаюсь, когда представляю себе, как каждый из нас может добиться такой победы. Это подлинная основа крещения. Крещение есть свидетельство нашей смерти, погребения и воскресения во Христе. Как иллюстрацию этого, в течение многих лет мы приводим пример молодого человека. У него замечательное будущее, но потом ему говорят, что он скоро умрет. Умрет на следующий день. Это значит, все в его жизни сводится к тому, что он умрет на следующий день. Но потом приходит доктор и говорит, вот прими это лекарство. Он принимает его, и все симптомы, страшная головная боль, исчезают. И так он получил возможность жить еще один день. Доктор приходит опять и говорит, вот прими еще. Головной боли уже нет. Доктор говорит, у меня хорошие новости. Ты можешь рассчитывать на долгую жизнь. Но сначала научись жить одним днем. Однажды я спросил группу подростков, кто из вас хотел бы жить таким образом? Ни одна рука не поднялась. Я спросил, кто из вас крещен? Все подняли руки. Я сказал, ведь это ужасно. Вы прошли процесс крещения, но никто из вас не понял, что это значит. Когда мы с вами отождествляемся со Христом в крещении, мы отождествляем себя с Его смертью, погребением и воскресением. После крещения мы начинаем жить теми годами, которые нам не принадлежат. Мы живем новизной жизни, но это больше не наша жизнь. Это жизнь, принадлежащая Богу. Мы теперь во Христе, и Он живет нашей жизнью. Каждый день мы говорим Богу, как мы этот день использовали, день за днем. Любой приличный курс лекции по достижению успехов всегда упирает на то, что надо жить сегодняшним днем. Люди часто уступают искушениям, потому что пытаются прожить завтрашнее искушение сегодня, а Господь этого не хочет. Он говорит, довольно для каждого дня своей заботы. Мы должны ежедневно говорить, Господи, я живу Твоей силой и вошел в победу Христа, и вот как я использовал то время, которое Ты мне дал сегодня. Если вы до сих пор не представляли свое крещение по-другому, советую вам учесть это. Если вы стали верующим, но не крестились, то креститесь в послушание Божьему Слову и наглядно представьте то, о чем мы говорили. Давайте склоним голову в молитве. Это очень важное время. Самая большая радость для меня, когда люди, прослушавшие семинар и одерживающие победы, говорят мне, «Билл, я одержал эту победу год назад. Прошло 2 года с тех пор, как я услышал об этом и применил это в жизни, и одержал эту победу. Но перед этим надо принять несколько важных решений. Хочу дать вам возможность принять эти решения. Прежде всего, примите с верой и представьте себе, что вы умерли со Христом. Точно так же, как вы представляли это к плану спасения. Скажите сейчас, Господь, я верую, принимаю, что умер с Христом. Можете ли вы сказать это Господу? Скажите, я принимаю Слово Твое, говорящее об этом. Я верю Твоему Слову, говорящему через апостола Павла, я сораспялся Христу. Готовы ли вы сказать это Господу? Если вы говорите это Господу, то, пожалуйста, поднимите и опустите руку. Аминь, аминь. Замечательно. Спасибо. Это было первое решение. Второе решение. Готовы ли вы, по Божьей благодати, привить к своей жизни послание к Римлянам, 6 главу, и послание к Римлянам, 8 главу, по крайней мере, 1-15 стихов. И если вы будете искушаемы, читайте эти стихи в противовес искушению. И ложась спать. В течение 5 лет, каждый вечер перед сном я читал наизусть или послание к Римлянам 6 главу, или 8. Иногда другие стихи из Библии, но чаще всего эти. Какая радость, когда я вижу победу, силу и свободу, которую дает Бог. Будете ли вы, если Бог даст вам благодать, прививать к своей жизни послание к Римлянам, главу 6 и 8? А потом, когда придет искушение, применять эти стихи против искушения и читать эти стихи перед сном. Если вы действительно приняли такое решение, поднимите руку, пожалуйста, и опустите. Аминь, аминь. Замечательно. Когда я думаю о той победе, которая вас ожидает, это дает мне радость на всю неделю. А теперь трудное решение. Хотите ли вы стать подотчетными вашим духовным властям через Божью благодать и попросить их проверять, привили ли вы к своей жизни послание к Римлянам, главы 6 и 8, и спросить их, успешно ли вы применили эти или другие стихи из Библии в своей жизни, когда были искушаемы. Хотите ли вы отчитываться перед ними за ваши победы? И когда Бог дает вам мудрость в выборе этих людей и благодать, готовы ли вы сказать: «Господи, я буду отчитываться за мои ежедневные победы»? Если да, то, пожалуйста, поднимите, опустите руку. Аминь, аминь, слава Богу, аминь. А теперь станем мертвыми греху. Просто скажите Господу о том, что вы хотите ожить для внушений Святого Духа и стать им послушным. И тогда Бог повысит вашу готовность к тому, что Он хочет от вас. Он даст вам великую радость. Небесный Отец, спасибо Тебе за Твои удивительные истины. Благодарю Тебя за огромную радость, возникающую от того, что все больше христиан применяют эту истину в своей жизни и видят победу. Господи, я молюсь о том, чтобы Ты содействовал всем принятым решениям. Прошу, дай больше свободы и силы всем, кто сидит в этом зале, чтобы все присутствующие стали живыми, действенными образцами в дни беззакония. Сделай так, чтобы волны беззакония не захлестнули Твоих людей. Дай им Твою победу. Мы благодарим Тебя за это время и за этот день. Мы молимся во имя Сына Твоего, нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.